Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 26 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины и не мужчины, приветствую. Начинаем знакомство с этим днем, с плотностью движения, с качеством этого движения. И вообще, вот это другое дело. Вот это я понимаю. Все отвисло и в хорошем смысле слова нормально функционирует. 98-269, так и запишем. Пациент скорее жив. 98-269. Где они все эти 98 100, не побоюсь этого слова. Это было в 6.01, сейчас, я думаю, уже за сотню перевалили. 54-53, скорость движения по направлению в центр из центра. Такси 8238. И неприятная цифра продолжает оставаться высокой. 461 согласованное перекрытие, 96 несогласованных. Вот то, что нужно знать о движении. Хотя нет, есть еще один показатель, чрезвычайно тревожный, ДТП с пострадавшими. Два уже зафиксировано в Москве за эти сутки. Это не просто ДТП, это ДТП с пострадавшими. Ребята, здесь нужно как-то стараться взять себя в руки. Вот здесь нужно как-то стараться соответствовать чему? Вот я думаю, тревожному времени соответствовать? Или, может быть, соответствовать тому, что мы с вами получали предыдущие все недели, я имею в виду по именно по спокойствию, по расслабленности и по всему остальному. Это мы с вами выясним обязательно. Сейчас, секунду. Последние коммутационные работы. Коммутация проведена. И сейчас мы проверим, как это сказалось на звуке. Я не планирую больше оставлять вас без пилюль. Нет, нет. С Элвисом Пресли все. Он, конечно, хорош. Он, безусловно, велик. Но время от времени все же нужно предаваться и нашим традиционным развлечениям, традиционным нашим мотивам побудки. И вот они, очередные. Ой, начнется сейчас. Ну что, ребятки, поехали. Это, как говорил один мой приятель, совсем другое дело. 0 баллов в столице по-прежнему. Индекс самоизоляции по-прежнему нам неизвестен, ибо его нам больше не показывают. И я приветствую вас, деревенский парень. Здесь Галина, Justice Project, Антон Кустов, Инга Тадеева, Александр Денискин, шеф-комендор. Шеф, вы фотографируете одну и ту же паутинку или это разные паутинки? У шефа какие-то потрясающие утренние рассветы. Николай 74, Дим Димыч, товарищ майор Роман Ясенева, Сергей Чернышов. И лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Так и пишется, граждане, говорит МСК-бот латиницей. Да, как мы предполагали, 105 уже тысяч автомобилей в столице. Традиционно ваши аплодисменты сегодня направляются в центр нашего центра. У нас есть центр, и там в центре Илья Пинскер сегодня обеспечивает все на свете. Техническое, эмоциональное, психофизическое и все что угодно. Ваши овации, респект и уважуха. Илья, Илья, так и держать. Хорош. хороший момент, чтобы рассказать что-нибудь вам задушевное, задунайское. 8-925. Это очень просто. Дальше еще проще. 88-88-94-8. Удивительное совпадение с нашей частотой. 88-88-94-8. Это смс-портал на тот случай, если вдруг пригодится. И 7373948 это телефон прямого эфира. Другого, извините, нет у меня для вас эфира. Алексей Истра, я вас приветствую. И Петрушка с нами. Очень круто. Uno babeno, то бабенто. Uno babeno. И если вы еще не с нами, заходите сюда. Вы спрашиваете, где все эти люди? Что это за люди? Это люди в нашем телеграм-бот-мессенджере. Елена Попова, я тоже приветствую вас. Категорически, между прочим. Говорит МСК-бот, главное средство связи. Ну так себе. Ваши связи с нами, наши связи с вами. Это радио, говорит МСК. Сюда тоже заходите. Вот два главных ресурса, мне кажется, которые должны быть в вашем телеграмчике в числе избранных. Радио, говорит МСК, это наш телеграм-канал. И, наконец, говорит МСК Бот, здесь я читаю вас. Очень хорошо заходит, между прочим, под Сагандаля и под черный чай с бергамотом. Попробуйте как-нибудь. Иваныч, как я вас понимаю, ура, кричит Иваныч здесь на всю нашу эту большую улицу. Наконец-то на работу. На какую на работу, Иваныч? Расскажите, сегодня эта информация на вес золота. Тогда еще мы хотели бы так сбежать из дома на работу. А в пятницу на моем В-140, ну в смысле РУП-40, мерседесик. Тот самый, помните, из времен малиновых пиджаков и барсеток, и золотых цепей. Так вот, на этом самом РУП-40 украли заглушку бампера. Решил проверить умный город в действии. Не, у меня не воровали. Ну, во-первых, у меня нет заглушки бампера, а во-вторых, у меня нет РУП-40. Пока еще, может быть, когда-нибудь в будущем я себе этот раритет приобрету. Нет, это пишет Justice Project. Решил написать, проверить умный город в действии. Написал заявление в полицию. Так-так. Уже интересно. Каждый раз, когда появляется полиция, становится интересно. С криминалистами, операми и следователями, вот этим совсем, сработало. Злодеем оказался житель соседнего квартала. Я думал, гастарбайтер, а тут наш русский мужик с красивым мобильным номером, имеющий, с его слов, такой же РУП-40. Огромное спасибо сотрудникам ОМВД Бабушкинского района, которые серьезно отнеслись к краже копеечной детали и нашли злодея. Нашли злоумышленника. И что? И в цугундер его. Знаете, это хорошее начало и благое начинание, я бы сказал. Что-нибудь хорошее сказать в адрес полиции нашей. Я помню, у нас была такая даже традиция. Мы время от времени подвергали себя такому трезвому взгляду на наши взаимоотношения с нашими же товарищами полицейскими. Или они господа сейчас? Они товарищи по-прежнему нам? Или уже господа они нам? Мы собирали хорошие истории про то, как полиция справилась со злодеями, справилась с тяжелой ситуацией, ну и все такое. Отчего бы нам, опираясь на опыт Justice Project нашего слушателя. И вот эта история про копеечную деталь, которую нашли. А чего бы не воспользоваться этим и не оттолкнуться от этой истории и подумать еще, а что у вас было хорошего, связанное с правоохранителями? Как вам помогли, спасли жизнь, накормили котенка голодного, перевели бабушку через дорогу. Ну или в конце концов скрутили злодея, который доставал вас бесконечно долго. Справились с громкой музыкой, протекающим потолком, может быть, ураганным ветром, плохим настроением. Сонливым каким-нибудь. Нет? Нет? Есть у вас истории похожие, товарищ? Ну что вы в самом деле? Давайте. 7373948. Пока что истории иного характера. Мы говорим о движении.
В движении.
Ну и, в общем-то, это тоже имеет отношение к господам полицейским, потому что ведь вы встречаетесь с ними сейчас. Помним, как одного из наших слушателей накануне инспектор попросил снять масочку и подышать. Вы знаете, я в тот момент, когда мы это обсуждали, немного растерялся от такой бестактности и не спросил вас, не спросили ли вы его, вот, а как он относится к тому, что толкает вас на правонарушение? Потому что ведь без масочки находиться нельзя, а когда тебе полицейский просит снять масочку, это все равно, что полицейский, приехав на место ДТП, задает тебе простой вопрос. Ну что, волнуешься? Да, в стрессе сейчас?
Да, в стрессе.
Ну на, коньячку хлебни. На, держи коньячку, глоточек хлебни. Нормально сейчас расслабит. Сосуды расширятся, давление упадет немножечко, стресс отойдет на задний план, да все. А теперь давай подышим после коньячка. Давай сейчас подышим в трубочку, посмотрим, трезвый ли ты был. Но что-то такое произошло и с маской. Что-то пошло не так в какой-то момент. Так, что у нас с движением сейчас, я вижу? Я вижу сейчас уже 112 тысяч автомобилей, 112 и 9,55 такси. Где проблемы? С чем проблемы? 7373948. Пока основные проблемы я вижу за городом. Выезд из железнодорожного в сторону Москвы уже красный. Там традиционно очень плохое место. И мне кажется, что в Подмосковье это одно из худших мест для движения. Но, во всяком случае, одно из наиболее ранних худших мест. Пока еще везде все едет из железнодорожного, люди уже стараются выехать в Москву. Где-то в районе Шереметьевской, на Третьем кольце, небольшое затруднение, но я думаю, что это остатки информации. Информационный мусор, информационные такие комки пыли, которые остались со вчерашнего дня. Никакой пробки там нет пока что. Мытищи едут из Королева в Москву. Так, желтенькое, небольшое затруднение уже начинается на Волоколамке. Но всего этого недостаточно, чтобы набрать хотя бы даже один балл пробочный. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро. Олег,
доброе.
Спасибо за эфир. Как всегда, въезжаю по Варшавке, все нормально. Ну, плотненько, плотнее, чем вчера. Вот. Такое небольшое объявление, если можно.
Давайте,
вчера,
конечно.
Вчера ездил по платной, по Ленинградке.
Без транспондера? Или с транспондера?
Да, без. Угу. Значит, до Солнечногорска, который первый въезд, было 550, сейчас 600 уже.
То есть тихонечко, незаметно там начинает подрастать.
Да,
вы знаете, я думаю, что это сезонные колебания, потому что ведь у нас открывается сразу несколько сезонов. Грибной, сезон охоты, фотоохоты на птиц. Знаете, есть фотоохотники на птиц. Мотоциклетный и дачный. И какой выберете, какой важнее для вас, но с дачным сезоном там всегда идет чуть-чуть повышение небольшое.
Ну, может быть, но снижения-то не будет, дело в том, что...
Нет, ну о чем вы говорите? Зачем вы пытаетесь обидеть этих доблестных людей? Этот бизнес, зачем вы хотите их обидеть? Снижение.
Может, они добавили эти 50 рублей или пытаются поставить освещение до Солнечногорска?
Вот это хорошее замечание, потому что там, где принадлежит частному бизнесу участок М-11, да, там да, нет освещения, а где наша родная государственная структура, вот там все свет есть, все отбойники, знаки, все. Да. Но вы знаете, не все сразу. Не все сразу. Время еще есть. На 100 лет в концессию вроде бы выдавалась трасса, так что время еще есть.
Ну, понятно.
Как-то, когда. Ну, вообще, держитесь. Скажите, да, у вас есть какая-нибудь хорошая история? Подождите, не уходите. Хорошая история про полицию, про общение с... Как полиция решила какой-нибудь ваш вопрос? Вот есть вот, если окинуть мысленным взором?
Ну, наверное, в жизни найдется такая история, если покопаться. Вот на скидку так вот сразу не могу. Вот прям как-то... Ничего не приходит на ум.
Ну ладно, но общее ваше
отрицательное.
Общее ваше отношение к правоохранителям сегодняшним, не вообще к правоохранителям, а к сегодняшним. Вот, к всего, оно скорее позитивное или скорее, ну, такое нейтральное или отрицательное?
Ну, вы знаете, скорее нейтральное, потому что...
А что мешает проникнуться? Вот они должны что-то сделать или наоборот ничего не должны делать, и тогда вы проникнетесь?
Ну, знаете, тут, как вот выступал тут председатель профсоюзов работников правоохранительных органов в вашей передаче, и вот он сказал умную вещь, вот, что надо в конце концов убрать палочную систему, посмотреть, что в конце месяца делает. Мы бегаем, сдаем какие-то ненужные отчеты никому, вместо того, чтобы заниматься нормальной деятельностью. Просто они поставлены в такие условия. Это система, не они сами плохие, как люди, а эта система поставила их в такие
рамки. А нет у вас ощущения, что никакой палочной системы уже нет, а ее используют, знаете, как, помните, был, я не помню, как он называется, фильм, но там два придурка все время таскали с собой мертвого чувака. Вечеринка у кого-то там, он назывался, комедия американская такая, с тупым юмором. Значит, он умер, а они его все время за живого выдавали, надели ему черные очки, вот, и все время таскали с собой, типа он живой дядюшкой такой. Вот нет у вас ощущения, что вот эту палочную систему, какой-то, какие-то, я не знаю, структуры правоохранительные, ну или их руководители, носят как мертвого дядюшку с собой, просто показывают ее и таким образом списывают все проблемы структуры, концептуальные большие проблемы, списывают просто на палочную сеть. Это просто удобно иметь какой-то повод, на который ты все списываешь, все недочеты. А на самом деле уже нет никакой палочной системы, это мертвый дядюшка.
Нет, это нет одна такого. Из проблем палочная система, а то, что нету палочной системы, ну, может быть, я вас разочарую, но на самом деле есть. По крайней мере, в ГИБДД есть. Он должен там столько-то пешеходов оформить, он должен там, ну, за ремень сейчас уже не дергают, по сути говоря, потому что ему лень писать 20 минут протокол. Вот, он лучше 10 человек еще, вернее, за эти 20 минут.
Но это ГИБДД человек. Вы имеете в виду. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. 7373-948. Давайте рубрику «В движение» схлопнем, потому что нормально все с движением. Пока 0 баллов. Если не начнете молотиться дальше в ДТ-пушечках, то, в принципе, город будет нормальным. Поехали дальше.
Моторы.
Это вот тема. Я считаю, что это тема. Давайте сначала голосование запустим. И пока мы попробуем найти здесь рациональное зерно и отделить котлеты от мух и так далее, от других насекомых. Я хочу задать вам вопрос. В голосовании три варианта. Да, Илья, извини. Три варианта голосования будет. Ну, собственно, они уже прозвучали. Ваше отношение к сегодняшней полиции в целом позитивное. 134-21-35. 134-21-35. В целом позитивное. Возможно, ну, причинное или беспричинно позитивное. Ну, просто по умолчанию. Но, тем не менее, в целом позитивное. 134-21-35. В целом никакое. Нейтральное. Никакое. Вот, у вас, как помните, в анекдоте про Василия Ивановича. Василий Иванович и банк. Василий Иванович, отсыпь семечек, отсыпь стаканчик, Василий Иванович, семечками. Ну, помните детсадовские анекдоты? Он говорит, не могу, Петька, угостить тебя семечками, извини. Почему? Ну, вот видишь, банк сзади меня стоит. Ну, вот у меня договор с ними. Я не даю, в смысле, нет, не даю в долг, а они не торгуют семечками за это. Вот если в долг отсыпать, вот что-то иди к ним. А они за это семечками не торгуют. Может, у вас такое взаимоотношение тоже с полицией? Они вас не притесняют никак, не трогают, а вы за это про них не думаете. Может быть, такое. Ну, в общем, у вас есть какое-то основание нейтрально к ним относиться. Ваше отношение к сегодняшним правоохранителям скорее нейтральное. 134-21-36. Скорее негативное. 134-21-37. 134-21-37. Я понимаю, что эмоциональный вариант третий, потому что, может быть, все время оно было нейтральным или все время было позитивным, А сейчас вы посмотрели какой-нибудь не понравившийся вам видеоролик, где полицейские чуть там кого-то крутят, как утверждается, с нарушениями, и вы подумали, вот ведь какие гады. Нет, значит, я негативно буду к вам относиться. В любом случае, 134-21-37. Скорее, негативное. Еще раз, три варианта. Это обычные городские телефоны. 8495, чтобы позвонить сюда. 8495. И далее. Ваше отношение к сегодняшним, не вообще всегда, всю жизнь, а к сегодняшним правоохранителям, сегодня, за последние там, пару месяцев. 134-21-35, скорее позитивное. 134-21-36, скорее нейтральное. 134-21-37, скорее негативное. Вопрос, один из самых главных вопросов нашей с вами цивилизации. Почему? Почему оно такое, как вы указали в голосовании? Да, слушаю вас. 7373948. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. В какой момент они вам наступили на хвост? За что вы их не любите?
Да. Доброе утро, Роман. Добрым солнечным утром. Сергей Чеховский.
Да, Сергей, слушаю вас.
Зимнюю историю свою рассказать.
Ну, давайте. Если эмоционально она до сих пор живет в вас, расскажите зимнюю.
Да. Давно хотел поделиться. Вот по сельской дороге, асфальтированной.
Так.
Рано утром ехал до работы.
Так.
По Т-образную перекрестку поворачивал направо.
Да.
Дорога вся в снегу, конечно. Ну, когда повернул налево, где-то в метрах 200-300 гаишник переходит на мою сторону, останавливается. Ну, я спокоен, даю документы. Ну, в результате беседы оказывается, я поворачивая налево, там пересек сплошную линию.
На встречечку немножечко оказались, на встречке.
Да, немножечко, но разметка, естественно, под снегом.
Ну, и я не видно.
Вроде и не признал себя виновным, но а документы у него, ехать на работу надо, опаздывать нельзя. Договорились на чем? На личных оказался быстро все решить. Мне казалось, гаишник оказал такое, так сказать, а не можете вы на телефон перевести? Я говорю, да без вопросов. Называет телефон, называет сумму, все, пожалуйста. Все перечислено, спасибо.
Ну, вы написали заявление потом в службу собственной безопасности, сообщили о коррупционере,
нет,
о факте взятки.
Забыл. Нет. Единственное, что потом даже посмотрел на WhatsApp этот номер. Смотрю, даже на WhatsApp эта фотография запасная. Гаишная машина, все, интересно даже, думаю. Игорь Николаевич такой.
Что вы вынесли из этого опыта, скажите? Это, наоборот, сделало полицейских хорошими в ваших глазах или плохими?
Да нет, конечно, нарушений не было, но
нарушение. А зачем же вы платили? Нет. А если было? Вот смотрите, спасибо вам большое. Это называется благая коррупция. Это благая коррупция, от которой мы не хотим избавляться, правильно? Потому что если бы он все делал по закону, то он бы отстранил вас, ну, в смысле, ну, суд, потом идите, и там суд будет разбираться. Наш самый гуманный суд в мире будет разбираться. Нет, ну, вы решили все на месте, но вы поехали себе спокойненько, вы решили все даже без наличных, правильно? Все высокотехнологично. И сейчас вы говорите, что полицейский плохой. Ну, в смысле, ну, это сформировало негативное отношение. А почему это сформировало негативное отношение, если вам был оказан сервис? Вам была оказана услуга, причем высококачественная услуга. Вы воспользовались сервисом, бесконтактным, без наличных, все нормально, все, разошлись с улыбками, хорошо, в WhatsApp-чике. Что плохого в этом? Наоборот, это должно было сформировать у вас хорошее отношение к сервису. Но вы же покупаете, идете в хороший магазин, удобно у себя дома фрукты, правильно? Вы могли бы поехать и дешево их покупать у производителей в деревнях? Нет, но вы идете в магазин, это удобно. Потому что это удобно. Вот вам сделали удобно, а вы недовольны. Нет, это нехорошая история. Но, в смысле, эта история неправильно вами трактуется. Вы, напротив, должны считать, что это очень хорошо, и отсюда ваше отношение должно было измениться. Видите, а вы нет. Ну, нет, не получилось. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Пока что это формирует хорошее отношение, правильно, к правоохранителям? Вот это то, что мы слышим.
Отношение, по работе, вы же знаете, связано с поездками по Москве.
Так, да.
Соответственно, да. Из последних это просто суперкомфортное отношение к ним. С плюсом, с двумя плюсами.
То есть у вас примерно такие же истории комфортные были? Ну вот так же. Удавалось решать на месте.
Это круче. Просто за последние полтора месяца меня остановили один раз. Угу. Непонятно, зачем проверять пропуск, когда агрегатор всем автоматически ставит пропуска на желтой машине.
Ну да.
Соответственно, сфотографировал код на бананы, показал ему код банановый.
Угу.
Он сделал вид, что как-то что-то там проверил себя в компьютере, говорит, всего хорошего, доброго пути.
Ну, и тогда как вы проголосовали, что ваши отношения в целом позитивные?
Супер позитивные.
Супер, а это я вам скажу почему. Это потому что вы супер позитивный человек. Вот видите как. Осадочек остался у Нобабента. Осадочек, это какое-то продолжение какой-то истории, существовавшей уже у нас здесь в теле, или нет? Нет, сейчас почитаю.
Нет. Ну просто они уже отвыкли, они отвыкли от работы, а мы привыкли к камерам. Ну, тут вот такая ситуация последние два месяца, что им пришлось выйти на дороги. Но на самом-то деле они уже отвыкают от этого.
Ну, это и хорошо. Спасибо вам большое. Да. Вопрос о благой коррупции не определяет плохого или хорошего гаишника. 386-й пишет. Ну как? Ну, послушайте, но ведь это же представитель сервиса. Но в данном случае, вы воспользовались... Ну, вы в широком смысле слова, я имею в виду наш слушатель, который рассказал об этой истории, воспользовался хорошим сервисом, правильно? Его могли повести по тернистому пути, по кривому, извилистому пути через суд, и суд, скорее всего, бы отстранил, ну, или впаял бы там 5000 штрафа, ну, в зависимости от настроения. Вот, а его повели по хорошему, благому пути, легкому, спокойному, из телефона в телефончик, денежки перекочевали, и все нормально. Кстати, мы не узнали, сколько. И все хорошо. Почему осадок-то у вас нехороший от этого? Товарищи, вы что, с ума сошли? 134-21-35. У нас продолжается голосование. Ваше отношение к нынешним правоохранителям в целом позитивное. 134-21-35. Хорошо, что равнодушных меньше, чем позитивно думающих о полиции. Пока что 17% равнодушных и 22% позитивных. Это промежуточные пока итоги. Голосование идет. 134-21-35 по 495-му. Хорошее отношение в целом к правоохранителям у вас сейчас. 134-21-36. Нейтральные, ну то есть равнодушие. В конечном итоге именно равнодушные люди самые страшные. Ведь их с равнодушного молчания делаются самые страшные и ужасные вещи на земле. Сказал какой-то киногерой. Равнодушные — это хуже всего. Так вот вы такой равнодушный. 134-21-36. Нейтральные отношения. И наконец 134-21-37. Ваше отношение к сегодняшним правоохранителям скорее негативное. 134-21-37. Таковых сейчас 61%. А на чем основано ваше негативное ощущение? Вот это отношение. В чем причина? Доброе утро. У меня создается ощущение, что для того, чтобы плохо думать о целой службе, рискующей каждый день своей жизнью, служба рискует жизнью, для того, чтобы плохо о них думать, вам достаточно какой-то одной истории на загородном шоссе с каким-то отдельно взятым полицейским. Доброе утро, да, здравствуйте, говорите, слушаю.
Да, доброе утро, Роман. Я ответил на первый... Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Ответил положительно на первому голосованию. В прошлом году была ситуация... таксистом, на самом деле, был, может быть, сам немножко неправ, его не пропустить должен был. Mm-hmm. Ну, возник небольшой конфликт на дороге, соответственно, позвонил даже в службу спасения, потому что там была угроза нападения с ножом.
Mm-hmm.
Ну, он не угроза нападения, таксист начал показывать нож, я просто решил идти по более цивилизованному пути, вызвал, mm-hmm. соответственно, mm-hmm. патруль ДПС при мне его задержал.
Так.
Мы вместе с ним отправились в отдел РУВД. Не знаю, правильно я его называю сейчас или нет. Очень внимательно ко мне отнеслись реально. То есть ребята, единственное, конечно, ну, господин из такси был, по-моему, киргизского происхождения. И очень негативно отнесся к полицейским. То есть поливал их там. То есть мне было жалко их, что они не могли реально...
Я сказал так, усугублял свое положение. Усугублял.
Да, и, видимо... Да.
Старательно.
Служило их, ну, то есть они mm-hmm. видели реальную ситуацию, забрали его, было разбирательство. Ну, естественно, оно ни к чему не привело, то есть, поскольку, ну, у меня не осталось на видеорегистраторе того, что он там угрожал.
Я понял. Но, извините, у нас просто сейчас должна быть пауза, но в целом положение хорошее. Видите, то есть получается, что позитивное или негативное отношение к правоохранителям формируется из-за какого-то одного случая. Ребятки, голосование, результат вам дам уже через пару минут. Поехали дальше.
Моторы.
Так, мы продолжаем. И у нас 6 уже почти 34 и 152 тысячи. На 6.30 было 152 тысячи автомобилей. Все, беру обратно свои слова про то, что нормально мы хорошо въезжаем. Нет, много. Все равно много. Но это позитивное, скорее, свидетельство о том, что мы отмерзаем постепенно. 19-15-67. Вот так в итоге распределились у нас голоса. 19-15-67. Должно быть, наверное, 66, скорее всего. Да, для того, чтобы было 100%. Но, тем не менее, общий тренд понятен. В голосовании ваши отношения скорее негативные, 67%. Это удивительно и тревожно. 67%. 15% нейтрально, и 19% это те, кто относится скорее позитивно к правоохранителям. Обратите внимание, я не говорил о ГИБДД или ДПС, о тех службах, с которыми мы чаще всего контактируем. Правильно? Ну, то есть, когда мы начинаем общаться, коммуницировать с полицией? Ну, когда полиция приходит в нашу жизнь, правильно? Останавливает жезлом, таким волевым движением, и начинает задавать вопросы и внимательно принюхиваться к ответам. Чем пахнут ваши ответы? Это что-то армянское, похоже, да? Вот в этот момент начинает формироваться отношение. Но ведь это же неправильно. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Вот, а с чего бы... Вот здесь вопрос был. А с чего бы... думать о них хорошо, или это другие люди? Нет, определять должны поступки, а не просто люди. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Люди те же, вы правы. Я слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что это как бы инструмент, так сказать, в руках власти, соответственно, отношения. Но хотелось бы, вот знаете, в целом, вот милиция как бы народ оберегала, а полиции, соответственно, наших, так сказать... власть имущих, собственно говоря. И вот первым делом, что сделал Мишутин, когда пришел, он в два раза увеличил зарплату, так сказать, в Петербурге, в в агломерациях московских и петербургских,
да?
Полицейских, так сказать. Ну и 8 торов отдал китайцам.
Ну, правильно.
А история, вот какая у меня история всплывает? Вот помните, слушатель у вас на радио говорил, говорит, идет ветеран весь в орденах, а дорогу ему преграждает полицай, господин полицай, весь в черном, так сказать. Ну, соответственно, еще не ушло то поколение, которое помнит, так сказать,
полицай. Ну, вам просто не нравится название полиция. Вам не нравится полиция, у вас какая-то ассоциация с самим названием полиция, но я хочу вам напомнить, что милиция в полицию была реорганизована ровно для того, чтобы избавиться от негативного флера, который приобрела служба, которую мы называли милиция, негативно. После всех лихих 90-х и после всего нужно было апгрейдиться немножко. Ну, измениться, правильно? И сделать эту службу профессиональной. Ну, профессиональной, как во всем мире. Вот. Если есть какие-то там личные неприязни, вы можете рассказать об этом. У нас и СМС работает здесь, и Телеграм, вот мессенджер, все есть. Говорит МСК-бот, это телеграмчик наш. 925-888-894-8, это СМС. Нормальные парни. Ну, может, там где-нибудь в другом районе ненормально. А Сергей говорит, а у нас нормальные. Так. В середине нулевых остановил сотрудник ГИБДД в районе Шереметьево. Была ситуация из-за разворота. Минут 15 спорили. Ну, отдал ему 500 рублей, потом через пару километров догнал меня. И обратно эти 500 рублей отдает. Не знаю, чего испугался. Может, телефон, который у меня был в руке все это время. Николай Семченович. Может быть. Ну, вот может быть. Но видите? Ну, и в результате это отношение какое хорошее. У каждого способа добычи денег, это уже СМС я ваше читаю, есть свои профессиональные риски. Вот меня, например, за то, чтобы в наших домах был свет, каждый день может убить током. Имею я по этому поводу моральное право не глядеть с боязливым восхищением на тех, кого за мои налоги держат для того, чтобы их здоровьем и жизнями затыкать дыры в нашем несовершенном законодательстве, спрашивает Герман. Герман, какая заковыристая у вас тема. Но то, что ребята рискуют каждый день жизнью, это абсолютно точно. Абсолютно железобетонно. И то, что при любом первом возникновении проблем в жизни у нас, любых, начиная с проблем с соседями, заканчивая заглушкой в бампере Мерседеса рубль 40, куда мы обращаемся? Мы обращаемся в полицию, правильно? Здесь был вопрос, а чего мы про полицию сейчас заговорили, у них праздник какой-то? Я не знаю, ну, в смысле, может, и праздник есть какой-нибудь, но нет, не из-за праздника. История, толчок дала нам, вот про заглушку, про эту, вот, написал слушатель Justice Project историю, потому что у него там сняли с бампера заглушечку. Вот. Обратился в полицию и нашли. Нашли в соседнем доме, оказывается, вот это все. Знаете, все, мы поговорили. Мне нужно было просто ваше общее ощущение, отношение к полиции. Причин, вот причин, глобальных причин. Я так и не услышал такого недоверия к полиции или негативного отношения. Глобальных. Я услышал частные истории, персональные, частные истории. Я услышал, как это вот одна история есть у каждого, которая определила отношения. Но согласитесь, что у вас есть еще много историй других, в которых полиция действительно работала, помогала, что-то делала, спасала. Но эти истории почему-то у вас в кладовке, как это, вы закрыли в кладовке сознание и блокируете эти истории. А какая-то одна определяет. Это плохо. Ребят, это плохо. Это говорит о нас, как о людях, которые вот, вам показывают роскошного арабского скакуна, роскошного чемпиона, все на свете, мышцы везде, такой весь стремительный взгляд, а вы смотрите ему под хвост. Заглядываете и говорите, о, что-то тут как-то в него запах не очень, что-то под хвостом, что-то у него как-то... Вам говорят, ну посмотри, ну это же... А говорит, не, что-то под хвостом у него. Ну там и должно так быть, ты же под хвост заглядываешь. Там так и должно быть. Оцени в целом картину. Вот в целом картину пока что оценить вы не можете. Мое мнение, что с палочной системой, безусловно, бороться нужно. По сообщениям я читаю, палочная система. Мне кажется, что это мертвый дядюшка, которого мы с вами помогаем тоже тащить полиции нашей. Это мертвый дядюшка из американской тупой комедии, которого два персонажа все время водили с собой весь фильм, таскали с собой этого дядюшку. Вот это палочная система. Удобно иметь какую-то простую причину, на которую можно списывать все несовершенства. Это очень удобно. А представляете, если вот что для вас будет аргументом, таким подтверждающим аргументом, что все, палочной системы нет, ее не существует. Вот как вы об этом узнаете? Может, она уже давным-давно не работает, не функционирует, и никто ничего не требует с полицейских. А мы, нам удобно просто, мы продолжаем думать, что все несовершенства связаны с какой-то одной причиной. Да, доброе утро. Я вас слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Да?
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы знаете, у меня очень позитивное отношение к полиции, потому что с полицией я прям сплю каждую ночь, у меня жена полицейская.
Но и, ну, в смысле, не рассказывайте, нет, мы будем догадываться.
Слушай, на самом деле, ну, естественно, я очень наслышан о том, что там происходит.
Да.
И хочу сказать, что просто сейчас фиксируется подавляющее большинство правонарушений. Их просто заставили это делать. И просто очень много дел принимается. Даже по самым мелким каким-то дурацким поводам, типа... Забыл телефон там где-то и сделал вид, что украли и так далее. Вот. И этой работы просто огромное количество. Ну, по крайней мере, вот в дознании там, где работает наша.
То есть нам нужно, вот поскольку у нас все же шоу отчасти автомобильное, нам нужно применить пример большого мирового автопрома. Ну, применить, ну, уже все придумано. Что делают в автопроме, когда начинает расслаиваться аудитория, да, ну, потенциальные покупатели? Расслаиваться. Там появляются богатые, средние, бедные. Нормальные большие бренды заводят себе суббренды. Делают премиальный бренд, ну, допустим, Infiniti. Оставляют обычный Nissan и делают совсем бюджетный Datsun. То есть я думаю, что правоохранители так тоже должны расслоиться. На тех, кто должен заниматься всякой фигней, на тех, кто... Но, по-моему, уже так у них все и обстоит.
Вы знаете, по сути, так и есть, потому что самыми сложными делами занимается Следственный комитет.
Да.
Делами попроще занимается просто следствие, а самыми, как бы, ну, такими...
Участковые на земле работают.
Бытовухой занимается дознание.
Да.
Так все и устроено.
Вот, ну, просто мы не хороши, полностью... то, что у них много работы, ну, согласитесь, что работенку им подбрасываем мы. То, что
у них много работы, это мы делаем. Конечно, мы делаем. Весь негатив, который у меня связан с... И весь позитив, кстати, да, который связан у меня с сотрудниками полиции, просто на дорогах, да, но я водитель, я езжу. И не дай бог вообще, у меня жена страшно боится там, попасть куда-то там, залететь в какое-то дело, потому что... Между прочим, отношение гаишников к просто обычным полицейским, у них там не все просто между собой.
То есть внутри корпорации тоже есть какие-то трения?
Это не одна корпорация. ДПС — это одна корпорация, а МВД — это другая корпорация. У них там вот настолько все сложно.
Поймать сотрудника полиции для ДПСника, это прям вот шоколад.
Очень хорошо. Очень хорошо.
Это мы уже знаем, да.
Расквитаться за все.
Суть в том, что во всем виноваты мы сами, всегда.
Вот. Какой вы хороший, здоровый человек. Вот приятно встретить здорового.
Никогда не докапывался, если я сам не нарушал. Никогда такого не было.
Спасибо вам большое.
Много раз было, что говорили, ну ладно, там, останавливает меня за превышение скорости. Ой, не заметил, ой, полная машина багажа. Ладно, езжайте, на Ленинградке такой огромный дядька долгое время работал ДПСник, я его запомнил. Меня несколько раз ловил и несколько раз отпускал. Не знаю, в общем, они делают свою очень тяжелую, чудовищно тяжелую работу. Не приведи Господи вообще. Тяжелее, может быть, даже, чем у врачей сейчас. Это просто надо знать и понимать.
Вот хорошо, вот приятно общаться со здоровым человеком. Вот здоровых, что мы сейчас услышали? Во-первых, эта позиция культивируется и здесь, в моторах, позиция такой научного подхода к коммуникации. Серпуховчанин пишет: жена, видно, рядом стоит и контролирует все сказанное. Ну нет, что же, жена, когда она в роли жены, да, она контролирует совершенно другое. Нет, надо другие здесь работают вещи, механизмы другие работают. Нет, жена, ну, может, и рядом стоит. В любом случае, привет вашей супруге. Это слушателю, потому что, видите, он живет с полицией, потому что супруга там в структуре работает. Значит, что мы услышали? Во-первых, про науку коммуникации. Зачастую негативное наше ощущение от общения остается по нашей собственной вине. Ну, по нашей вине. Ну, мы виноваты. Потому что мы начинаем сразу с позиции такого непринятия. Как бывает некоторые, вот здесь у нас тоже бывает такое общение разное, когда звонит слушатель и начинает с того, что: в общем, ты, Щукин, идиот, что-то нагородил, тут сам не понимаешь, что сейчас я расскажу, как на самом деле. Это неправильный заход. Ну, сразу неправильный. То есть сразу коммуникация у нас не выйдет, когда такой заход. Как заходите вы, когда вас останавливает полиция? Причина остановки. Я не услышал звание, фамилию не услышал. Почему меня остановили? Что это? И начинается вот такая кривая коммуникация. Вот кривая сразу же. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. На какие потом эмоциональные последствия такой коммуникации вы рассчитываете? Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, вот, Лимузин, знаете, а я увидел. Да.
Хороший гаишник — это ваш знакомый гаишник. Все остальные гаишники, ну, знаете, так себе, ребята, скажем прямо. Совсем недавно, замкадом далеко, я попал, короче говоря, на развод от гаишника. Пришлось отдать ему, ну там, неважно, короче, не буду произносить слух. Сам факт, я был удивлен, но на самом деле это так и есть до сих пор, понимаете. В Москве, да, это уже пропало давным-давно. А вот с замкадом, и эти ребята там с врачами его...
Скажите, ну в широком смысле слова, лимузин, секундочку. Вот в широком смысле слова, такими жирными мазками, вина у вас была какая-нибудь?
У меня? Да.
Да. Вот в этой истории.
Я всегда с сотрудниками ДПС разговариваю с улыбкой и очень даже никогда не наезжаю, звание, слышь, там не представился. Хотя надо сказать, что они обязаны это делать. Ну ладно, окей, у нас не принято. Да. Ну ладно, ладно.
Не, почему? Это... Ну не знаю, у меня всегда представляется. Может, иногда невнятно, тогда я переспрашиваю.
Послушайте, я не в претензиях к ним, на самом деле, потому что, ну, представляться, они представляются, но в очень сокращенной форме, не так, как по уставу, но ради бога, я не их проверяющий, мне это не нужно.
Да. Но зачем вам? Вот вы переспрашиваете, как я не расслышал звание, а тебе зачем звание? Ты что потом, ну что ты с этим будешь делать? Да просто мы придираемся к ним, мы начинаем постоянно придираться. Вот каждый раз, когда общаюсь.
Я стараюсь не придираться, но жизнь говорит о том, что я попадал на хороших гаишников. И дай бог им здоровья, на самом деле, очень классные ребята. Но есть среди них достаточно большой процент таких хитрых ребят. Таких, знаете, сытых, с такими будками хорошими.
В общем, да, я понял, Лимузин, спасибо большое. В общем и целом, как и в жизни, в обычной, правильно, как и всегда. Ну, то есть, разные люди есть. Я вам так скажу. В общем, нет, кто-то мне здесь пишет, не кривая коммуникация, а законная. Типа, законная коммуникация, когда начинаешь придираться сразу, сходу. Вот сходу придираться, да, он тебя остановил, я сам так бывает делаю. Ну, там, когда третий раз за неделю в одном и том же месте, в одно и то же время тебя останавливают, и даже, похоже, одни и те же люди, то тут эмоционально ты просто уже не выдерживаешь и начинаешь задавать вот эти вот придирчивые вопросы. Зачем? Причина остановки? Какая у вас операция? Какая? Анаконда, удушающая крокодила? Не знаю, сейчас я позвоню дежурному по этому УМВД и сейчас уточню, что за операция. А в чем вы тут здесь стоите? У вас должны здесь, вот вы должны здесь стоять по разнарядке, у вас написано, что вы должны стоять вот здесь на Аминьевке. А зачем вы меня остановили так, что я должен на автобусную полосу заехать? Вот у меня так, тормозите, из третьего ряда выдернули. А остановиться здесь по закону негде. Вот я сейчас выехал на автобусную полосу, вы провоцируете меня на нарушение. Зачем вы это делаете? И вот начинается вот это бадалово. И понятное дело, что когда начинаются вот такие упреки и придирки, в ответ ты получаешь, ну, примерно соответствующее настроение. Но по своему опыту, большому опыту, могу сказать, что в любой, а их было несколько, сложной ситуации, по-настоящему сложной ситуации, сложной не только с точки зрения последствий для меня, но и вообще дорожной. У меня были разные истории. Прямо скажу честно, у меня была встречка. Встречка, причем откровенная, и в таком месте, где, в общем-то, то есть возмездие за эту встречку настолько же неотвратимо, как смерть или налоги. Есть такое место. Это Кавказ называется, на Кавказе. Отдельная, очень-очень-очень фруктовая республика. На Кавказе. Вот была встречка откровенная. И она была зафиксирована прямо на видео, потому что сзади ехали. Это было темное время суток, все, там был обгон за какой-то грузовиком, такой длинномер, но не фура, а такой с кузовом, длинный МАЗ, старый, 5 километров в час на подъем идет, и я все время еду в облаке черного дыма. И не откровенно пошел на встречку, а честно дождался разрыва и пошел на обгон. Но пошел на обгон, передо мной тоже там люди шли на обгон. И пока все встраивались, я не успел встроиться уже вот на прерывистый. И на сплошной встроился уже. То есть вышел на прерывистый, а поскольку дорогу я не знаю, ночь, темно, ничего не видно. Дым, черное облако дыма от этого МАЗа. У меня полный автобус детей, людей, все это, фильтры не справляются. И вот и все, и уже... Пошел честно на разрыве, на прерывистой, но вернулся на сплошную. И тут люстры сзади. Пиу! Ехали сзади, все это в потоке. А также не видишь, ну фары и фары сзади какие. Вот. Вот такие истории были. Были истории в Москве тоже разные. Какие-то вот что-то не досмотрел где-то, не заметил где-то. Одна из историй была связана вот с домом, с нашим. Когда, дома построены в комплексе, построены. А организация движения все еще такая, как будто бы здесь нет никаких домов. И на выезде из каждого двора тебя встречает сплошная. Сплошная. То есть нет разрывов. Ты, выезжая со двора, всегда можешь поворачивать только вправо, в сторону области. Направо только можешь поворачивать. А так не должно быть. Выезжая из каждого двора на улицу, где по две полосы в каждом направлении, у тебя разрыв должен быть. Ну, тем более, что эта улица такая, проездная. Его нет. Потому что застройщик думал, как тут травку посеять, знаете, газончики постелить, детские площадки организовать. Не дошли руки у него до разметки выездов со двора. И понятное дело, что все выезжающие со всех, а здесь выездов много со дворов, ну, раз, два, три, четыре, четыре выезда с территории. Вот. И на каждом выезде люди должны либо по закону поворачивать направо и ехать километр там до разрыва, до какого-то перекрестка ближайшего, разворачиваться. Ну, понятное дело, что никто этого не делает. Все выезжают и через сплошную налево. Потому что всем надо налево. Потому что, ну, туда, это в сторону жизни. А направо это в сторону Подмосковья. И все нарушали. И вот господа тоже, ну, понятно, как в засаде сидели охотнички. Вот так сидят, там где-то стоят припаркованные, Логан стоит, и ждет. И ты там вот так вот каждый день ездишь, а потом какой-то один раз бац, и попадаешь. Вот останавливают. Такие истории были. Разные были истории. Но я могу вам сказать, что в каждой из них удавалось доскрести вот эту вот всю оболочку проскрести, прокопать до человека внутри и донести что-то такое, что называется внутреннее ощущение закона и правды. Потому что вы знаете, что несмотря на все эти строгие законы у нас написанные, на все нормы, пункты, подпункты, части, все остальное, тем не менее, даже судья, вершающий судьбы, он опирается на букву закона, потом на дух закона и на внутреннее ощущение, внутреннее ощущение правды какой-то. Вот, ну, есть такая субъективная категория. Несмотря даже вот, ну, на то, что это суд, вроде бы официально. Вот. И удавалось достучаться до каждого. Ну, во всяком случае, во все те моменты, когда нарушение было под лишение, удавалось достучаться. И, внимание, сейчас честно говорю, ни копейки денег нигде. Когда мои хорошие знакомые из прокуратуры той самой Фруктовой Республики узнали, что за встречку зафиксированную отпустили без денег, просто так отпустили без денег, они попросили, говорит, фамилии, можно людей? Ну мы, говорит, зачем, в смысле? Ну, мы позвоним, скажем, что, ребят, респект вообще. Такого не было никогда, чтобы зафиксировать встречка. Потому что встречка там, это самое страшное. Люди бьются каждый день, смерти каждый день. Встречка, это правило такое. Вот. И с этим жесткая борьба идет. Потому что там внутри все равно люди. Люди обычные. Вот вы говорите, что это недостаток полиции, что там люди. Нехорошие иногда бывают люди. А я считаю, что достоинство. Потому что нехорошие есть. На нехороших есть внутренний закон. Ну и ваша справедливость. Вот начинайте действовать по закону, когда встречаете нехорошего. Вот вы через скорлупу пробились туда внутрь, через отложение профессиональное. Внутрь пробились, а там нехороший человек. Ну, нехороший, вот вы это знаете. Вот в этот момент для вас должна начаться процедура по закону. Ну, все, вы просто... 51-я статья, против себя не должен свидетельствовать. Виноват, оформляете, отстраняете, понятых. Вот тут по закону. А если там внутри хороший человек, то всегда хороший человек, хорошего человека поймет, я так думаю. Все, я думаю, что мы должны уже завершить эту историю с полицейским. Давайте еще вот звонки, я вижу ваши яростные. Нет, возвращайтесь, не отваливайтесь. Я еще просто посмотрел, у нас тут 4 минуты до завершения часа. Эти 4 минуты я готов посвятить нам с вами общению. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр. Вы знаете, да, Александр. На самом деле процентов на 80 мы всегда сами виноваты из-за того, что мы... Ну, в общем, из-за себя мы все
абсолютно страдаем. Абсолютно точно.
Вот, смотрите, вот и все равно, вот понимаете, у ребят, у гайцов, у них уже вот иммунитет на нас выработал. В каком плане? Вот частенько мне звонят, сейчас вот просто яркий пример. Частенько мне звонят ребята, ой, Саш, спаси. Вот тут, ну просто у меня есть возможность, давайте честно скажу. Вот, я говорю, ну давай, спасу. Я, значит, спасаю. Причем человек был виноват, спасаю. У него полгода лишения, да. Ну, я говорю, ну, вечером принесешь хорошую бутылку коньяка. Ну, все нормально, он приносит, да. Ну, я сейчас говорю, я, ну, возможно, это нарушаю закон, да. Но это все по-человечески, я реально денег не беру. Вот. Знаете, что он мне говорит, этот человек, который реально был виноват, который полгода мог ходить пешком, да?
Да.
Он приходит и говорит, а вот представляешь, сколько эти твари коньяка за день могут собрать? Я говорю... Слышь, говорю, эти твари, благодаря то, что он с тебя бутылку коньяка взял, и ты сказал, хлопал глаза и сказал спасибо, ты полгода будешь за рулем ездить, а так бы полгода ходил, ты что творишь, почему он тварь? Ну, все равно он взяточник. И вот понимаете, и вот у ребят, у гайцов, вот из-за того, что даже они доброту за слабость многие вот принимают водители. Вот я тоже такой же периодически. Ну, вот,
но вы знаете, вот мы же эту тему поднимали уже, понимаете? То есть вот да. Ощущение какой-то игры в пинг-понг со стенкой. Да. Со стенкой, то есть стена там такая. И ты спрашиваешь этого человека, дорогой, а тебе лучше пешком было бы ходить? Она говорит, нет, конечно. То есть получается, что когда коррупция, и ты в ней участвуешь напрямую, ну или в договорных отношениях, там за коньячок или за 300 тысяч рублей, то ты все равно остаешься хорошим, несмотря на то, что ровно так же, как и полицейский с той стороны идет тебе навстречу. Ты остаешься почему-то хорошим, а он становится тварью-коррупционером. Вот это удивительная конструкция.
Да, Роман. А и тут же я у него спрашиваю, говорю, слушай, говорю, вот просто это наглядный пример, вот не очень давно был. Тут же я у него говорю, слушай, говорю, а что ты со своей хатой делаешь? У тебя ж, по-моему, говорю, на Ленинском проспекте, говорю, квартира трешка. Стою. Я говорю, а налоги ты платишь? Какие налоги? Что, дурак, говорит, что ли? Я говорю, так а ты-то чем отличаешься? То есть, ну вот, вы понимаете, люди в своем глазу бревна вообще многие не замечают, да? И то, что делают они, где-то там налоги не доплатили, ну это хорошо, ну это же я, это же, ну там... А как только, ой, вот знаете, скользкая тема на самом деле, вот ну прям реально на самом деле, ну процентов 90-80 мы сами виноваты во всем.
Да,
вот
в 100%, 100%, ну спасибо, в 99, а остальной процент мы оставим на статистическую погрешность. Спасибо вам большое. Кстати, меня в Ростове очень часто останавливают, пишет Сергей. Номера, потому что подмосковные. Слушайте, ну попробуйте Знаете, мне в этой связи очень запомнилось сообщение, как утверждали специалисты, что никогда Стив Джобс не отвечал ни на какие претензии, там, сообщения, еще что-то. Но однажды одному из пользователей он ответил. Этот пользователь упрекал его, что если держать левой рукой там или какой-то рукой телефон, и вот большой палец находится вот здесь, в этом месте, то ли про третий iPhone речь шла, то ли что так. Вот здесь большой палец, то падает сигнал Wi-Fi. Ну, в смысле, ухудшается связь. Ты что-то перекрываешь там, наверное, пальцем, фонит что-то, экранирует. Вот. И на это сообщение по легенде Джобс ответил. Он написал простую фразу. Говорит, ну, попробуйте держать телефон иначе. Ну, просто возьмите его по-другому. Телефон. Я вам тоже скажу. Ну, попробуйте пореже появляться в Ростове, если вас там часто останавливают на подмосковных номерах. Ну, кстати говоря, о движении и о том, где вы сейчас появляетесь. Давайте, рубрика «В движении». Пойдем посмотрим.
Моторы.
И вот нам из свеженького. На 653 205 281 автомобиль. 205 тысяч, 220 тысяч, остановись мгновение, ты ужасно, 220 557, и история из нашего центра, гаишник остановил сегодня, я ему доброе утро, а он вежливо представился и спросил документы, посмотрел пресс-карту, пожелал всего наилучшего и отпустил. Это Илья, который сейчас в центре обеспечивает нашу с вами связь, рассказал свою собственную историю, видите, и отпустил. А ведь мог и не отпустить, а отправить в Цугундер до выяснения обстоятельств. Тоже мне доброе утро пожелал он. Что он имел в виду, товарищ, говоря доброе утро? Что оно действительно доброе? Или что все должны быть добрыми в это утро? Или что это утро доброе только... Ладно, хорошо, 7 утра, поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, беспардонно солнечный, 26 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. И мы продолжаем. Характерное, вы тоже продолжаете пребывать в столице 203. Ну, а не знаю, может, вы здесь и были в спящем режиме, а теперь пробудились. 236 тысяч 24 трогательных автомобилей уже сейчас в столице на столичных улицах и магистралях. И я, честно говоря, не очень понимаю, как-то вы пробудились без пробуждающего сигнала. Товарищи, рано было пробуждаться. Сейчас нужно будет. Сейчас мы продолжаем наше путешествие по пилюльным стилям, по этим, по вариантам проснуться хорошо, стильно и энергично. И вот вам, пожалуйста, пилюля, которую вы точно не ожидали, я так думаю. Да нормально у нее все со сроком годности. Не истек он еще, не истек, несмотря на то, что не свежее.
Message on the pavement. I'm so bad, I wonder what the love to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to.
Трофей, доброе утро, я вас приветствую, шеф-комендор. И еще раз здравствуйте, Шкуратов, Шкуратов. Простите, я такие письма длинные не могу читать в эфире, но я прочту его обязательно. Пут-пут, приветствую. У нас здесь Сержа 22, Гарик, Сергей Васильевич, Колесей, Уну Бабенто. Ну, в общем, ребят, вы сами знаете о себе. Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере активно проявляют свою гражданскую позицию. Сергей Котов, вам тоже доброе утро. Говорит МСК-бот, заходите и вы тоже сюда. Димон Лимон, приветствую. А вы, Сергей, Сергей, злопамятный. Ну, в смысле, вы не злопамятный, вы просто злой, и у вас память хорошая. Вчера слушатель сказал, что Kia лучше Ford Mondeo. Это требует какого-то дополнительного обсуждения. И вот я хочу оттолкнуться от этого вашего заявления, и мы перейдем в этом часе уже к настоящим автомобильным темам. Готовьтесь, растирайте ваши ладошки, тренируйте пальцы, они вам пригодятся. 7373948, позвонить в эфир по 495-му. Есть еще у нас СМС, здесь много восьмерок. Все, мало было, но вот хорошо, что было. Поехали дальше. А есть у нас что-нибудь такое? Моторы. Нет, ничего такого нет. А уснул наш центр, похоже. Илья.
Моторы.
Спасибо большое. Вот она, хорошая коммуникация. Спасибо большое. Все. Ну что ж, мы продолжаем. Здесь тема вызвала какую-то нездоровую ажиотацию. Тема, что Мондео лучше. Хорошо, если он лучше, то где он? Где он, Мондео? Мондео! Мондео, ты где? Где? Сейчас я в окно посмотрю. Может, он здесь стоит, Мондео. Мондео! Мондео, сейчас я посчитаю, сколько я вижу у себя здесь Мондео. Мондео! Нет, я не вижу Мондео, нет. Зато я вижу раз, два, три оптимы общегражданские. Вот еще такси проехал. Да, еще что-то такое. Нет, я не вижу здесь Мондео. Несколько фокусов, правда, вижу, но это такое дело. Если Мондео так хорош, если в целом компания Ford так крепко стоит на ногах, как вам кажется, делает такие по-настоящему крепенькие автомобили, то где эта компания? Где? Где, я вас спрашиваю, Ford? Я спрашиваю вас, где Opel, в конце концов? Где все эти замечательные бренды? Нет их. Почему? Тля пожрала их. Эти бренды. Нет, не тля вовсе их пожрала, а их сожрал корейский автопром. Не выдержали конкуренции, ребята. Сдали свои позиции. Конкуренции не выдержали. Почему? Потому что, как говорила одна известная дама, в наших краях просто для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А для того, чтобы двигаться вперед, желательно двигаться в два раза быстрее. Просто, чтобы стоять на месте, нужно бежать. В какой-то момент создалось ощущение, вот лично у меня, что некоторые компании перестали бежать изо всех ног. Они стали почивать на лаврах. Знаете, стали получать удовольствие от того, что сделано сейчас. Вот есть сейчас, и этот момент прекрасный, и мы получаем удовольствие от этого момента. Это неправильная позиция. И вот подтверждение этой неправоты этой позиции, это как раз и есть горькая судьба нескольких автомобильных брендов на российском рынке. Вы сейчас, конечно, не согласитесь, вы скажете, что хорошие были автомобили, но, и вот здесь после «но» должно что-то появиться ваше. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Но что случилось? Что пошло не так в какой-то момент?
Алло, доброе утро.
Доброе.
Да за качеством они плохо следили, «Опель». Были у меня «Опели», после того, как пересел на японцев, на французов. Даже французы и то лучше «Опелей», понимаете? Они меньше ломаются, меньше ржавеют. Они вообще практически не ржавеют после «Опелей». Вот. Само управление, сама вот эргономика автомобиля, вот эти непонятные выкрутасы, которые они делают там на льду и на мокром асфальте, которые другие машины нормальные не делают. Это «Опель», скажем, подвело, мне кажется.
Качество всего, техники, технологий и еще заодно и металла тоже. Вот одна причина. Дальше. Мондео — это раздутый Volvo со всеми вытекающими. Нет Justice Project. Скорее было наоборот. В какой-то момент Volvo делали такие более прилизанные фордики. Компания Volvo выпускала. А потом все закончилось. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Говорите. Нет, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Я езжу в Ford Mondeo, 15-й год, 2,5. Сейчас с него разговариваю на громкой связи.
Ну, так.
Проблема у них коробка, очень большая проблема. И по этой причине многих отношений от этого автомобиля.
Скажите, а это там PowerShift, что ли, еще у вас?
Это она? Нет. PowerShift испортил им репутацию, но они потом гидротрансформатор, и вот этот гидротрансформатор, он очень больной. У него несъемный фильтр, и он забивается. И гидроблок, вот там все забивается, и его надо разбирать. А у нас прокладки вот этой нету, она только в комплекте с фрикционами, и комплект только прокладок, что-то 20 рублей, что ли, 20 тысяч плюс репутацию. Вы его промоете, прокладки поменяете, а это буквально там 30-40 тысяч, и опять. И она циркается.
То есть каждые 30-40 тысяч нужно профилактику проводить, причем такую, ну, денежную профилактику.
Никто этого не делает, это просто такие предположения мастеров, но так же никто не делает. Ездит, она дыркает, просто не обращает внимания. С нейтралки там, с паркинга на заднюю иногда такой удар, что кажется, сейчас отлетит эта коробка.
Как будто бы на роботе. Вот у робота есть такая тоже особенность. Он не едет, а потом прыгает назад просто такой. Делает прыжок, как бы отскакивает.
Нет,
очень страшно.
Именно при переключении вот этот удар страшный происходит. Надо сначала на нейтралку, потом на заднюю.
Да, я понял. Хорошо. Тогда скажите, вот сейчас вы докатываете этот Mondeo. И что будет следующим? На что вы смотрите сейчас?
Не знаю. У меня Camry была тоже 3,5. Не очень, рисовон. Сам не знаю, Optima жесткая, старая, такая, она устаревшая, наверное.
Я вам скажу, Mazda 6.
Mazda 6 я ездил на всех поколениях. У меня была 626, потом все до 13-го года. Это жесткая, шумная машина.
Сейчас очень тихо и комфортно. Попробуйте. Это просто вот... Это как раз есть иллюстрация того, что нужно работать. Мне кажется, работаю в правильном направлении. Volvo, но это премиум, понимаете? Когда смотришь на ценник Volvo, ты понимаешь, что ты можешь позволить себе уже... Можешь позволить себе и BMW, можешь позволить себе и Audi, и Mercedes. То есть, если ты думаешь о Volvo...
Volvo на вторичке почему-то слабая. Почему, не знаю. Но она уже не выглядит как премиум на вторичке. По цене, по крайней мере.
По цене. Ну да, это же хорошо для нас, правильно?
для нас.
А это что, хорошо, да.
Из-за этих двухлитровых двигателей?
Не, ну, в смысле, это для нас... Не знаю, причина в том, что компания думает что-то одно про автомобили, а люди думают что-то... Спасибо вам большое. А люди думают что-то другое. Вот компании думают, что уже настоящий премиум, а люди думают что-то другое, же не настоящий. Вот. Ну и, кстати говоря, никто и никогда, по-моему, не оценивал автомобили по параметрам. Ну, то есть, как бы ликвидность автомобиля на вторичке есть такой параметр, а это математическая величина. То есть это просто, ну, ты оцениваешь вторичный рынок, стоимость автомобилей, вот тебе, пожалуйста, результат. Ликвидность. Но сохранение качества у автомобилей там, через те же 3 года эксплуатации. Вот по этому параметру, по-моему, никто еще не оценивал автомобили. Насколько автомобиль сохраняет ощущение свежего автомобиля, я понимаю, что многое зависит от эксплуатации, режима эксплуатации, но тем не менее, есть автомобили, сохраняющие ощущение свежести какой-то, ну, жизни, а иные автомобили нет. Уже через годик смотришь, а сиденье, вроде бы и бренд такой сильный, а сиденья выглядят так, кожа на них и все, как будто им пользовались уже 5 лет. Руль уже облезший какой-то там вот везде какие-то. Да и что-то вот и внутри все какое-то подтертое уже такое. Нет ощущения свежести. Вот здесь я с вами соглашусь. И в этом смысле, по этому параметру, может быть, некоторые европейцы превосходят некоторых и корейцев, и японцев, и все остальное. Вот это сохранение жизни, чувство жизни в автомобиле. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. У нас здесь...
Роман, доброе утро.
Заруба Проманде. Да, Александр, доброе.
Ром, ты знаешь, вот хотел бы поделиться с тобой и со всеми. Возможно, многие согласятся со мной. Чисто случайно увидел на Ютубе машину автомобильную, автомобиль китайской марки «Лиуан». И мне больше, ну, машина сама по себе очень красивая, хорошая, но не суть. Мне понравилось как решен вопрос технологии в этом автомобиле. И мне кажется, если автомобили будут такие, как вот она, за ними будущее. То есть там 2 электромотора, генератор, плюс маленький бензиновый моторчик 1.2.
Для зарядки генератора. Он разряжает аккумулятор. Да.
Вот. И то есть вот именно эта система позволяет машине как бы, ну, максимально долго находиться на дороге и вот в наших именно российских условиях не бояться, что вот, ну, где же я заправлю электроэнергией свою машину. Вот, то есть вот такое сочетание мне очень понравилось. И вот если меня спросили, ну, что ты будешь смотреть после своего Kia Sorento Prime, ну, я так подумал, ну, вот еще немного, и я буду точно смотреть вот в ту сторону.
Дай бог,
они появятся с этим.
Но проблема, Александр, вы понимаете, проблема в том, что нужно смотреть либо на китайцев, либо понимать, что ты будешь платить пока что еще сумасшедшие деньги за подобную технологию гибридизации. Это, ну, как бы это гибрид, не в широком смысле слова. Нет, в широком смысле слова как раз гибрид. Но это будет стоить денег. Это будет стоить денег.
Ну вот в Китае вот это Лиуан, вот, ну, вот ребята покупают эту машину, там машины это очень много продаются. Ну, 3 миллиона она стоит. Ну, конечно, это достаточно много.
Ну, у нас да, спасибо большое. У нас не отменяли пошлины, никто не отменял утилизационный сбор там и все остальное. Поэтому, к сожалению, пока что можно только смотреть на китайский рынок. Вообще китайский рынок, если бы присмотреться к нему, автомобильный китайский рынок, оказалось бы, что это такой Эльдорадо, где есть вообще все, где основные мировые бренды выпускают свои автомобили там, где основные мировые бренды готовы там отступать от своих правил и создавать отдельные специальные версии исключительно для китайского рынка, удлиненные версии автомобилей или версии автомобилей, про которые вы даже не слышали, какие-нибудь купе-версии обычных кроссоверов, все остальное, потому что Китай чрезвычайно привлекательный рынок из-за своих объемов. Бред сумасшедшего, пишет Саня, про коробку у Мондео. Она не идеальна, дерганая, но есть люди, которые хотят как на вариаторе, чтобы даже переключений заметно не было. Если послушать таких, никакая машина не зашла бы. Саня, вы знаете, давайте мы сейчас решим наш спор, потому что 2 дня у меня уже в Инстаграме последствия эхо этой канонады мондеовской доносились. Мы сейчас... раз и навсегда выясним отношения между этими 2 моделями. Было заявлено 2 конкурента. Первый конкурент — это Мондео. Здесь прозвучало, что вот нет в сегменте больше автомобилей, таких как Мондео. Очень хорош. Вторая позиция — ты же с ума сошел. При наличии корейцев и той же Оптимы, ну какой может быть Мондео? Да, Илья, у нас краш-тест. И сейчас мы будем выяснять отношения между этими двумя моделями. А вы будете в этом процессе принимать непосредственное участие. Поехали.
Краш-тест.
Ой, как ровненько сегодня все работает. Центр, низкий тебе поясной поклон. Прям вообще. Илья Пинскер у нас сегодня в центре. Занимается техническим обеспечением. Техническим, морально, эмоционально, психическим, психическим и психологическим. Все на свете. Поэтому ему отдельный респект и уважуха. В центр отправляется прямо сейчас очередная порция уважухи. Да, и уже 293 тысячи, кстати говоря. На 7 часов 19 минут 293 тысячи 19 трогательных автомобилей в столице. Продвижение коротко. Я сейчас проведу анализ того, что показывает Яндекс. И уже 1 балл, между прочим, пробки в Москве. А пока что параметры краш-теста. Смотрите, краш-тест, может, вы забыли, что это? Это голосование. Это всенародное голосование, в котором вы определяете привлекательность той или иной модели. В основном это, конечно, потребительская привлекательность. Потребительская привлекательность, она чуть шире, чем просто внешняя привлекательность автомобиля или там технологии, которые используются в нем. Это в целом ваше ощущение от автомобиля. Условно, вы никогда можете не владеть Mondeo. Вы, может, никогда не сидеть внутри даже Kia Optima, но, тем не менее, у вас есть какое-то внутреннее ощущение по каждой из этих моделей, когда вы слышите Mondeo или Optima. И вот сейчас предположите, ну, у вас, условно, есть около 2 миллионов рублей. Мне кажется, достаточно 2 миллиона, чтобы позволить себе Optima. Я знаю, что мы нарушаем правила краш-теста, потому что в краш-тесте всегда мы с вами сталкиваем и обсуждаем автомобили, официально представленные на территории Российской Федерации. Mondeo представлен ну, тем запасом моделей, экземпляров, которые вы успели купить до того, как компания отчалила с российского рынка. Хотя сама модель Mondeo, по-моему, отчалила чуть раньше даже, чем главная компания. Тем не менее, мы отступаем от этого правила и сейчас заводим с вами голосование по двум позициям. Всего две позиции будет в голосовании. Я не буду размывать его радикальность. Я бы не хотел, чтобы мы думали про что-то третье, поскольку именно Optima была главным конкурентом для Mondeo и главным оппонентом и автомобилем, про который вы говорили. Какой Mondeo может быть при наличии Optima? Давайте сейчас и выясним. Вот у вас сейчас есть, предположим, 2 миллиона рублей. Хорошее, смелое предположение. Предположим, Mondeo по-прежнему продается на территории Российской Федерации. Представлен здесь каким-то хитрым образом. И вы как раз и хотели для себя такой вместительный, большой, комфортный, в меру технологичный, как вам кажется, седан. Кого бы из них вы предпочли? Ford Mondeo 134, 21, 35. Вот предположите, вам нужно отдать 2 миллиона за один из этих автомобилей. Третьего не дано. Это такая планета специальная, небольшая, на которой есть только два седана, две модели. Хотя Mondeo хорош как раз был в кузове универсал и с дизелечком. По-моему, двухлитровый или что-то такое. Дизелечек у него был. Запас хода 1000 километров. Боже, как я на нем Смоленск сгонял. Просто вот роскошно. Mondeo. Тем не менее, Mondeo 134, 21, 35. Optima 134, 21, 36. Вот сейчас я предлагаю закрыть этот вопрос путем всенародного голосования. Ну, в смысле, решить, ответить на него. И тогда все ваши аргументы за и против, они будут, безусловно, учтены. Но вопрос мы закроем раз и навсегда. 134, 21, 35. При наличии 2 миллионов рублей с копейками, ну, они должны стоить примерно столько. Mondeo на момент покидания нашего рынка стоил, по-моему, 1 900 000 чего-то там за отвязную версию Titanium в максималке и, по-моему, даже с 240-сильным моторчиком турбовым. Optima предлагает то же самое, примерно то же самое. Есть версия GT, которая под там 245, по-моему, сел. Вот. Разные есть версии, на разные, на любой вкус. Вот и голосуйте. 134, 21, 35. Ford Mondeo, если бы он был жив. 134, 21, 36. Нет, уже корейцы. Kia Optima. 134, 21, 36. Хорошо, что мы можем найти среди аудитории владельцев как Optima, так и Mondeo. Есть еще такие люди. Расскажите, почему нужно или не нужно приобретать каждый из этих автомобилей и почему все же Mondeo лучше, как вам кажется. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, алло.
Да, слушаю, вы в эфире.
Да, Сергей Николаевич зовут меня.
Да, Сергей.
Значит, у меня четвертая машина, Mondeo уже пятый. Что я про него могу сказать? Вот ничего лучше подобрать для себя не смог, вот клянусь. Правда, вот пятый Мондео, пятая версия его, она уже шла без дизелей. А три я откатал на дизеле. Средний пробег у меня был по 180.
Скажите, дизелек там двухлитровый, 2 литра, по-моему, дизель, или 2,4, я не помню.
Да, двухлитровый дизель, да.
Да, 2 литра, и с хорошей тягой, значит, вот, нормальным расходом микроскопическим.
Да, вообще супер, супер. Вот, знаете, не надо, вот, это не для гонщиков, конечно, но вот, что там, 150 идет по трассе, хорошо. Больше-то я и не езжу, я...
Но уже. Этого мало, чтобы назвать автомобиль удивительно хорошим. Этого недостаточно.
Нет, понимаете, у него все, когда берешь топовую версию, все есть. Все есть. Даже массаж передних сидений, понимаете? Вот где, на каких вы моделях возьмете массаж.
Ой, слушайте, а я еще, знаете, вспомнил, что, я не знаю, а вашего есть, потому что Мондео, который был у меня последний раз в тесте, это было давно, мы его, кстати, с Камри тогда сравнивали, в выборе есть, и у Мондео были такие ремни безопасности для задних пассажиров,
да,
с подушками безопасности.
Да, задние надувные ремни безопасности есть.
Да, то есть подушка безопасности встроена в сам ремень от хлыстовых вот этих травм шеи. То есть она выстреливает подушка в самом ремне. Такой технологии тоже я вот не вижу, чтобы
это,
ее...
Это только задние. Только задние.
Да, задние. Это правда.
Вообще, вот где найдешь машину с такими функциями, чтобы вот... Это уже топовые, это я не знаю.
Мерседес. Тогда ответьте делает, мне на вопрос, почему Оптима сейчас заполонила наши дороги и в такси, и не в такси, а Мондео нет.
А потому что Мондео нету, их, ну, не поставляют.
Их и не было тогда, когда они были. Не было их все равно. Не было. Вот не что знаю. Случилось? Что нет. с ними случилось? Почему не пошли? Ведь почему-то же не пошли. Выше ответ на вопрос. Саня Эспиш. Нет, вот, Саня, вот не спасибо знаю, большое. Это ответ просто, ниже. Да. Не выше, нет, этот ответ ниже. Ничего лучше подобрать не мог. Каждый кулик свое болото хвалит. Мондео просто ужасен. Это мой вердикт. Алексей Морозов, не утруждает себя аргументацией, просто выносит вердикт. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро, Рома.
Доброе.
По поводу, почему, как говорится, нишу заняла Kia,
да.
а не Ford. Вот,
агрессивный маркетинг. Я чувствую, вы сейчас скажете, агрессивный маркетинг, потому что...
Нет. А у них сервисное обслуживание, у Ford все-таки дороже, а на это все-таки смотрят. Вот, Ford, он в эксплуатации все-таки не дешевый.
Не дешевый.
Я просто ездил на Мондео с мотором 2.3, с этой сайфиновской коробкой, 263 километра ни по мотору, ни по коробке. Вообще нареканий не было. По сравнению с Тианой или с той же Камри, Форд намного лучше рулит. На Оптиме не ездил. Вот. А от Форда остались только положительные самые эмоции. Удобные сиденья, хотя была комплектация не топовая. Вот. А так у Кии просто, у них заявлено ТО действительно дешевле, чем это самое. И когда смотрят таксисты, вот, ну, кто вот берет машину, они на это очень сильно смотрят. И плюс, если брать базовые, как говорится, из минимума начальной цены, Kia будет дешевле, даже Optima будет дешевле, чем Ford. Ford будет чуть-чуть дороже при закупке еще.
И чуть богаче в комплектации. В этом тоже Kia, есть свой секрет.
Согласен, да. Но Ford все равно поинтереснее будет. Не знаю, я говорю, у меня только положительные. Хотя я обслуживал и Kia Rio, это самое. У меня сейчас Kia Rio вторая. Нареканий нет никаких, но Ford был поинтересней.
Есть такое
дело.
Спасибо, Рок. Спасибо большое. Спасибо. 313 137 автомобилей на 7.24. Мы останавливаем голосование. Все, я считаю, что этот вопрос мы закрыли. Все, закрыли. Теперь просто примите свое поражение. Примите его с достоинством. Сохраните лицо. Не нужно сипуху здесь делать. Нет, мы этого не требуем от вас. Вы просто примите поражение. Падите ниц и извиняйтесь. Нет, конечно. 47%. Тем не менее, я бы сказал так, что для автомобиля, который подвергается здесь критике и остракизму, я смотрю на ваше сообщение, он набрал, тем не менее, 47% в краш-тесте Ford Mondeo. Несмотря на то, что от него осталась только тень, здесь тень присутствия и автомобили, которые доживают свой век. Вы продолжаете, вы реанимируете их, они доживают свой век. И, тем не менее, для такого автомобиля, для такой модели, модели. Я бы сказал, чрезвычайно сильные позиции у Мондео, но, во всяком случае, здесь, в нашей аудитории. 47% ответили, что на планете, где было бы представлено всего две модели, Ford Mondeo или Kia Optima, они бы предпочли, тем не менее, Mondeo. 47%, несмотря ни на что. 53% — это Kia Optima. Все. Но в смысле, не все. Мы только что заложили фундамент будущих споров, будущих претензий, будущих криков и всего остального, потому что 47% на 53 — это примерно 50 на 50. Это значит, что очень острое противостояние. И оно прямо сейчас у нас здесь не закрылось. Кстати говоря, по Kia Optima. Пятое поколение седана Kia Optima, то самое поколение, которое мы сначала смотрели на шпионские снимки, а сейчас мы уже видим его настоящее. Красивый до чрезвычайности. Не похож ни на что, и тут же похож сразу на многое. Очень красивый автомобиль. Ну, в общем-то, как и соплатформенник и родной брат Hyundai Sonata. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Но, в общем, Optima очень красивый, во всяком случае, визуально. И жутко технологичный автомобиль. И вот здесь появляется Эмилио Эррера. Немного ли рррррр у тебя? Эмилио Эррера объявил об уходе Kia Optima с европейского рынка. Новый седан в Европе не будет продаваться из-за низкого спроса. А Mondeo, по-моему, продается. Вместо Optima корейская фирма сконцентрируется на продвижении кроссовера Sorento четвертого поколения. В беседе с нидерландским изданием Эмилио Каррера подчеркнул, что Kia рассматривала возможность продаж новой Optima в Европе, но маркетологи корейской фирмы посчитали, что в высококонкурентном сегменте D-седанов доминируют немецкие премиум-бренды. Немецкие. По оценкам Kia, актуальная четвертая Optima хорошо продавалась только в Польше и Швеции. Вот про Россию пока что я в этой новости ничего не видел. Попробуем совершить телефонограмму. Телефонограммную связь с кем-нибудь из компании Kia. Может, что узнаем от них больше. Но только через пару минут.
Моторы.
7 часов 34 минуты. И доброе утро вам, если вы только что подключились. Это моторы. Радио говорит Москва. И у нас 333 тысячи, но уже, наверное, больше, но мне нравятся цифры. 333 тысячи автомобилей. Секундочку. Чуть более актуальная информация. Открывайся. 353 тысячи. Пока я говорил, это предложение, информация уже устарела. 353 тысячи, 21 тысяча с половиной такси и 41 километр в час. Это чрезвычайно мало для этого времени. Уже 41 километр в час средняя скорость движения в центр, что говорит о плотности потока. Так, секундочку, у меня здесь был где-то... Сейчас попробуем звякнуть... Максиму. Это Максим Полосков, он из пиар-службы компании Kia. Сейчас попробую. Абонент недоступен? Что ли? Повторить. Абонент недоступен. Все. Абонент недоступен. Все. Компания Kia, у тебя была возможность здесь что-нибудь такое заявить важное, что мы сделали бы потом новостью, что нет, на российском. Успокоить была возможность потенциальных покупателей, целую армию потенциальных покупателей успокоить и сообщить, что нет, приедет к нам новое поколение, ожидаемое новое поколение Kia Optima. Но пока что, видите, компания Kia в спящем режиме. Почивает, что называется. Но это зря. Кстати говоря, накануне, ну вот давайте про Optima еще немного. То есть понятно, что в Европе Kia будет делать ставку на кроссоверы. Это общий тренд, который мы здесь запустили. Российского рынка заявление Эмилио Эрреры вряд ли коснется. Но это опять домыслы. Потому что Mondeo в России чрезвычайно популярен. Извините, почему Mondeo? Боже мой, все, посеяли мне вирус Mondeo в голове. Mondeo головного мозга. Нет, Optima, конечно, расходится ежегодным тиражом свыше 20 тысяч штук. Представительство Kia в России пока не комментирует перспективы модели нового поколения в нашей стране. Понятное дело, это я в новости читаю, которая появилась накануне. Представительство Kia просто вне зоны доступа. Оно где-то на даче сейчас и предается соловьиным трелем. Оно занимается какими-то чрезвычайно важными дачными вещами. И все, и не собирается ничего комментировать. Правильно и делает. Есть еще информация по Sorento и Mahav. Я знаю, что эти модели тоже вы считаете привлекательными. Sorento четвертого поколения представлен 2 месяца назад. пока вышел только на корейский рынок. Российским покупателям придется подождать, ну, какое-то время, до второй половины этого года. Это я читаю сейчас по новостям. Дальше, что еще? И Кемахав по-прежнему будет продаваться с единственным трехлитровым турбодизелем, 249 сил, восьмиступенчатый автомат, корейцы сохранили кузов, еще что-то такое. Сборку автомобиля освоит калининградский «Автотор». Там будет налажен выпуск версии не только с сплошным диваном, но и с раздельными креслами на втором ряду. С такой командирской, капитанской посадкой, роскошной американской посадкой пассажиров сзади, когда у вас два раздельных диванчика. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую.
Алло.
Доброе.
Да, доброе. Роман, а вот Kia Optima. А почему Optima, когда есть ProSeat? ProSeat, ну, на мой взгляд... Ну, это машина круче, это же прям шутинг-брейк такой, это же, я не знаю, это... Ну, он мне, лично по мне, так я думаю, что он уделывает Optima. Ну, вот, визуально даже хотя бы.
Нам не нравятся стильные автомобили. Нам не нравятся стильные автомобили. Мы хотим функционала. Да? Ну, я думаю, но там еще немножко подводит...
А в ProSeat нет функционала? Ребята, в ProSeat.
А у вас... Вы сейчас про свой автомобиль говорите или просто потому, что нравится?
Нет, ну я, как бы, у меня есть сравнивать там вот шефа Панамера, да, то есть, мне ProSeat нравится, мне нравится Mercedes Shooting Brake, мне нравится такой тип кузова, понимаете, но я
согласен,
когда смотрю на Optima и смотрю на ProSeat, я понимаю, что Optima это отстой, но я...
А новую, вы посмотрите на новую, это же, вы что, это уже гран-туризма, это как раз Shooting Brake, это такой почти что гран-тур, ну, на манер
и
Сонаты.
И стоит также 2 рубля, и стоит также около 2 рублей, по-моему, и да?
Стоит, то есть, ну, подводит ProSeat вторая часть названия, Seat. Наши люди думают, что они за 2 миллиона приобретают Seat. Вот. А приставка Pro, она здесь как-то вот, ну, не срабатывает. Это злая шутка, которая, знаете, злая шутка, которая недобрым образом сказывается на разных моделях. Вот, к примеру, Stinger. Хороший автомобиль? Ну, хороший. Хороший автомобиль. Я на нем сделал много тысяч километров. Гонял за рубеж, из Москвы выезжал и прям в Европу ездил на нем. Хороший автомобиль. Но там подводит название Kia. Вот как люди не готовы за Kia вываливать 2,5 миллиона рублей. Ну, не готовы пока еще за Kia. Видите, вот с ProSeat'ом примерно та же история. Pro — это хорошая приставка. Seat — нет, Seat 2 миллиона, о чем вы? Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Все, с Kia сейчас мы будем прощаться. Да, доброе утро.
Алло.
Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Я хочу попросить у вас прощения и спросить. Я хочу купить киргизскую машину Peugeot 607 2004 года. Вот как-нибудь с оформлением, и будут ли у меня проблемы по езде по Москве? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, а почему такой выбор сложный? Ну, в смысле, такая сложная конструкция. Это какая-то конкретная модель, вы конкретно этот автомобиль хотите? Или...
Именно, да. Во-первых, из-за дешевизны отдают его за 150 тысяч. Вот. Но с киргизскими номерами. ПТС есть.
Индийские номера.
Визуально она вообще как новенькая.
Визуально это плохо. Не, визуально вам любой хлам сделают как новеньким, буквально за 20 тысяч рублей приведут в порядок, визуально все будет хорошо. А почему не рассмотреть нормальные варианты уже, ну, здесь, наши?
Во-первых, она широкая, большая, достаточно мощный, всего.
Ну, намучаетесь. Не знаю. Ну, хорошо, все, вот, пожалуйста. Еще раз, Peugeot какой? 607.
Если бы он еще был дизельным, цены бы ему не было, но он бензиновый, к сожалению.
Ну, и 150 тысяч. Давайте вот я аудиторию переадресую вопрос. Вот вам, пожалуйста, 607-й Peugeot. Сама по себе машина не совсем обычная. А с другой стороны, еще и киргизские номера. Я, честно говоря, вот сразу бы развернулся бы и пошел. Даже не стал бы думать над этим вопросом. Ну, честно, даже ни секундочки бы не размышлял. Доброе утро, да, я слушаю вас. Может быть, есть какая-то скрытая прелесть, нам пока еще недоступная в этом вопросе. 7373-948 7373-948. Это телефон прямого эфира. Я бы, ну, не знаю. Честно говоря, хотелось бы мне за 150 тысяч большой, широкий, вместительный автомобиль на Волгу посмотрел бы. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Ну, согласитесь, ну, такой экзотический немножко выбор. Да, да, говорите, я слушаю.
Ну, вообще, автомобиль, конечно, уникальный, хороший, но я боюсь, если нету знакомых, которые могли бы его ремонтировать и обслуживать.
Да.
И нету рядом гаражного сервиса Peugeot, где да. в гараже за недорого делать. То это будет очень дорого, все обслуживание. И может возникнуть дефицит с запчастями.
Потому что модель чрезвычайно эксклюзивная на российском рынке. Эксклюзивная.
Она сложная. То есть у нее очень сложная подвеска. У нее... Скорее всего, пневматика стоит в подвеске, то есть это пневма-подвеска,
да?
Да. Вот. И могут возникнуть сложности. В общем, надо искать гаражный сервис. Вот. Там они сделают, будет дешевле, конечно.
Но тем не менее, для гаражного сервиса все равно вопрос комплектующих, запчастей всего тоже стоит остро. А если их нет физически, где брать? Да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите, доброе. Возможно, у вас есть опыт эксплуатации? Да, да, говорите.
Да-да. Тут проблема-то не в том, что эксплуатировать или нет. Тут проблема в том, в самом начале человек озвучил, что...
Киргизские номера.
Киргизские номера, да, и... 90, там, больше 90% автомобилей, которые идут или из Киргизии, или из Беларуси, они криминальные, поэтому и ценник, скорее всего, такой низкий, просто дедушке надо взять либо какого-то подборщика, который будет это внимательно.
Давайте сейчас набросаем несколько вариантов. Вот, бюджет 150 тысяч. Что может быть относительно живое за эти деньги? Ну вот что это может быть? У меня даже мысли нет по этому поводу. Всплывает какой-то хлам старый только, ну 150 тысяч.
Дело не в хламе, ладно, был бы хлам, можно вложить и сделать конфеты, но тут просто человек потеряет и автомобили, и деньги, потому что
да.
В Киргизии нету общей базы, в России нет общей базы, в Киргизии они вместе идут только по линии Интерпола. Если скроется, что машина с криминалом, то человека машину заберут и как бы ни денег, ничего не останется. Поэтому надо внимательно смотреть.
Вот я сейчас 13 тысяч, спасибо вам большое, 13 тысяч 868 предложений. Я сейчас зашел на портал, где можно попробовать подобрать себе автомобильчик, и вот, да, ну, 160, ну, ладно, пусть будет 160 тысяч. Audi, нет, от ноля не нужно. Давайте сейчас, секундочку, я ограничу спектр, вот возьмем от 150 до 160. 2000 предложений в этом диапазоне. Прикиньте, 2000 предложений на вот этот диапазон. И что у нас первое? Сортировка подешевле, подороже, старые. Погоду. Давайте от новых к старым пойдем. Вот год, 2016. Datsun Ondo, 2016 год. 150 тысяч, 70 тысяч пробега. Потом Dongfeng. Deo Nexia, Lifan, Lada Vaz Granta 14 года, 170. Nexia, Альмерушка. Вот, пожалуйста, Nissan Альмера. Нет, но из такси, 290 пробег. Нет, не годится. Renault Logan, 155 тысяч, 13 года, тоже из такси. Спасибо. Причем прям в оклейке такси предлагаются автомобили. Вот сразу в оклейке, то есть, чтобы не было сомнений, что это дрова абсолютная. Nexia, Logan, Nexia. ВАЗ-2114, 13-й уже год, 13-й, Лада, Nexia. Ну, что сказать, ребят, 150 тысяч не те деньги, за которые можно, я думаю, взять нормальный автомобиль. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, может, вы вышли как-то из этого положения? Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Демидемович.
Да, Демидемович.
Хочу отговорить звонившему покупать машину в связи с тем, что проблемы будут именно с документами. Машина может быть и хорошая, но головную боль он тебе наживет сразу, как только возьмет ее. Ни страховку, ничего. Даже если по доверенности, даже если с номерами. Выезжать надо за границу и по паспорту оформлять. Вот, например, я оформляю на себя страховку. У меня белорусские номера. Да. Даже по доверенности они оформят. То есть я показываю паспорт, и только с паспорта меня забивают страховку. деньги выбросит просто на ветер, потом не будет знать, куда машину деть.
Ну, то есть сразу стоит пороговая причина, которую не нужно даже пытаться превозмочь.
Да, это головная боль, это просто нужно. Люди, которые покупают, я знаю, они потом не знают, как от них избавиться.
Абсолютно
просто
точно.
Просто деньги на ветер, или на металлолом, или на запчасти, просто отдаст, и все.
Согласен. Смотрите, вот я нашел здесь, есть хороший вместительный автомобиль, Kia Spectra. Помните, был такой Spectra? Uh-huh, uh-huh. 160 тысяч рублей. 2008 год, ну, правда, пробег 243. Но Spectra, оказывается, очень много у нас продается. Вот 180 пробег, я вижу, 165. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите.
Доброе
в эфире.
Утро.
Доброе.
Ну, да. Я русско понимаю, потому что иногда сам тоже был какие-то такие моменты. Я бы вам посоветовал все-таки какого-нибудь Ниссанчика поискать. Не обязательно в Москве, можно в России, года там 3-го, 5-го, 6-го, ну, ухоженного. Там нужно сразу смотреть и на кузов, и на моторы, на
большой. То автомат. Есть японца, японца все-таки посмотреть.
Да, все-таки японцы, все-таки Ниссан, они тем более, их поменьше и бьют, и... Они более такие надежные. Ну и сразу смотреть на кузов, на коррозии, смотреть состояние.
Потому Альмерушка. Вот я смотрю на Альмер.
Да. Иногда бывают машинки такие, которые, ну, 5 могут лет отстоять где-нибудь, 10 лет отстоять. Они просто реально стоят в пыли. Все-таки поискать есть такие приложения. Не такси, которые... Таксисты их выгребают. Прокачить их вытаскивают частно, я знаю, потому что у меня был такой вариант.
Ну, вот я сейчас нашел сразу 200. Спасибо большое. Вот в ценовом диапазоне до 160 тысяч рублей сразу 200 ниссанчиков, и самый главный из них Альмера. Есть и чуть свеженькие, но тоже, правда, из такси. Смотрите, с 2014 года 290 накатал, но есть и вот 130 тысяч пробег. 130 Ниссан Альмера, второе поколение, 158 тысяч, 1.8. Механика, бензин, 116 сил, понятный вроде бы мотор. Вот вам Альмерш, в хорошем, ухоженном состоянии. Так, а что у нас еще из японцев здесь представлено? Мы пытаемся найти автомобиль за 150 тысяч. То есть мы пытаемся впихнуть невпихуемое. Мы пытаемся объять необъятное. Ну, или совершить необычное. За 150 тысяч взять живой автомобиль. Вы бы как поступили вот в этой ситуации? Понятно, что проще всего сказать, что эти 150 тысяч должны стать первоначальным взносом, ну, автокредитным. А потом просто бери себе нормальный автомобиль. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе. Да, говорите.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вы знаете, я не понимаю, почему у него такой выбор за 150 тысяч. Я сейчас просто открыл такой же портал, но я думаю, мы с вами один и тот же открыли.
Ну,
и
да.
Цены на эти автомобили начинаются со 119 тысяч, причем российского, ну, на российских номерах.
Слушай, все, дайте танцы с киргизскими автомобилями, мы прекратим.
Подвеска там стоит гидропневматическая, то есть у меня у родственника была такая машина. Единственная там такая фишечка в этой машине, у нее крышка багажника открывается, очень интересно, где 607, у нее на 0 нажимаешь, и крышка багажника открывается.
Да, вот как у современных Hyundai. Смотрите, спасибо, я понял, да, ну как у Elantra современной тоже, там нужно нажимать в этот значок Hyundai, и у Sonata тоже такая же история, в значок Hyundai нужно нажать между этими палочками буквы, вот чик, нажать на пластиковую штучку, только она скрыта. Я понял, все, мы сейчас закрываем эту тему, потому что обнаружен автомобиль, который, на мой взгляд, можно было бы рассмотреть, но здесь нужно найти живой вариант. Называется автомобиль Mitsubishi Lancer 9. Ну, поспорьте со мной. Ну, что же вы не спорите? Поспорьте. Что вы скажете против 9-го Лансера? Эта модель настолько была популярна. Ну, во-первых, их очень много. Я думаю, до сих пор их очень много. Потому что модель была настолько популярна, что компания Mitsubishi, вопреки общему тренду мировому, когда появился 10-й, в России был налажен выпуск 9-х Лансеров специально для России, продлили жизненный цикл модели, потому что модель была чрезвычайно популярна. Лансер 9-й. Ну, я сейчас смотрю, 150 тысяч, 160 тысяч, ну, это по пробегу. А цена всегда 160, это предел. Вот 160 тысяч, 1.6, 98 сил, механика, правда, не очень хорошо. 5-го года 160 тысяч рублей цена. Механика. Автомат. Вот хочется на автомате, пожалуйста. 5-й год. Автомат. 98 сил. Привод передний. Цвет синий. 155 тысяч рублей. Все, мы нашли, правильно? Лансер, доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да.
Вот тоже хотел бы порекомендовать 9-го Лансера, потому что в личном пользовании в середине 2000-х был. Значит, 1.6, четырехступенчатый автомат. Продал я ее на пробеге 150 тысяч. Пробег с нуля до 150 полностью был мой. Вот. За это время единственное, что у меня произошло, это в результате неровности там дорог, в Селигере поездка, у меня рулевая рейка потекла. Соответственно, восстановил, и больше никаких проблем по Лансеру не было.
Сколько, как в обслуживании? Вот сколько сейчас стоит, ну, я имею в виду содержание, не вообще там как решение технической одной проблемы какой-то, а содержание такого автомобиля вылетает в копеечку?
Роман, я вот в цифрах, естественно, я не помню, потому что было это давно, но могу сказать одно. На тот момент доход у меня был ниже среднего. То есть мне удалось получить этот автомобиль новым, взять кредит, но доход был на тот момент ниже среднего. При учете этих всех составляющих обслуживание проблем не доставляло. То есть все штатное.
Мы делаем вывод, что это нормальное. Не запредельно.
По крайней мере, 150 пробег вот я продавал. До 150 абсолютно никаких проблем не было, кроме своего рейка. Но это мой как бы условия эксплуатации мои непосредственно. Во всем остальном ни коробка, ни двигатель, ни подвеска, ни лакокрасочное покрытие никаких неприятностей не доставляло. В принципе,
понял.
Я рекомендую эту машину.
Хорошо, спасибо. Все, мы сделали заметочку, зарубочку такую. Лансер, раз, вот из очевидного. Если из Ниссанов, там, ну, альмерушки какие-то. Если еще посмотреть на японцев, я сейчас обратил внимание на Тойоту, и, знаете, показательно, там, условно, если Лансер пятого какого-нибудь года, там, что-то такое, по 150-160 тысяч, то мы смотрим на Тойоту, и здесь год выпуска сразу уходит в 94-95. О чем это говорит? Ну, наверное, о сохранении ликвидности. Toyota Corona была такая. Corona T190. Смотрите, 160 тысяч рублей. 1.6, 115 сил, бензин, автомат, состояние, ну, так визуально очень неплохое. И автомобиль сам необычный. 250 тысяч пробег, ну, это, конечно, я уверен, скрученный, конечно. 94-го 250. Но сам факт, вот интересно, как Toyota оценивается. Живую Toyota нормальную, актуальную, не взять. Нет, не взять. А что еще из Toyota? Corona, ладно. А Corolla, вот если Corolla, это ведь самая популярная модель в мире, самый массовый автомобиль, Toyota Corolla. Самый свежий первого года, 150 тысяч. Пробег 150 тысяч рублей. 1.3, 80 сил, бензин, автомат. Хлам. Все. Старый, ненужный, никчемный хлам, раритет в плохом смысле этого слова. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. От Toyota мы бежим.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Бушида, ваш постоянный слушатель.
Очень приятно, Бушида.
А вы забыли такой автомобиль, как Toyota Mark.
Toyota Mark. Но Toyota, понимаете, нужно брать какого-нибудь 90 лохматого года. А это уже немножечко странно. С моторами какими-нибудь там, под 90 лошадей. Рулями правыми.
Так, как сейчас молодежь делают, покупают контрактный двигатель там за 20 тысяч и ездят, пока их в армию не заберут, и довольны. И все у них хорошо.
Ну, знаете, судя...
А вообще, в принципе... Да. Вообще можно, в принципе, любой автомобиль брать. Вот. Главное, чтобы он не был на колени поставленный. Тогда он уже и денег будет просить. А если машина более-менее обслуживается, ну, поменять там кто-то по садовочке. Ну, если двигатель живой, ну, 150 тысяч рублей.
А Volkswagen это... мы верим ВАГам, ну, таким 18-летним ВАГам мы доверяем?
У меня у товарища Пола, еще вот Пола не который седан, а вот Пола, который хэтчбэк.
Пола, так который как гольф третий или даже второй.
Да, такого ярко-зеленого какого-то он у него цвета еще заводского с выгоревшей краской какой-то. Так я не знаю уже какую сотню тысяч он там на нем наматывает. Ну да, синий дым из трубы. Ну, говорит, ну, лью масло, говорит, в месяц получается практически масло поменял целиком в двигателе. Ну, ездит. И из Москвы в Питер его привозят как бы без проблем и ездит.
Есть такое дело, спасибо, принимается. Вот еще один, смотрите, Лепола, а я смотрю на Бора, помните, еще был такой Volkswagen. В основном джеты идут, Passat и B5 и джеты. Ну вот, 200 тысяч, второй год, Passat, автомат, 150 сил, бензин, 1.8, универсал, 5 дверей, передний привод, 150 тысяч рублей. Тут вопрос обслуживания, но мне кажется, что у нас тоже ВАГов у нас завезено было, и этих ВАГов тоже такое количество вопросов на этих, на разборах, на, в гаражных сервисах и везде с обслуживанием быть не должно. Но у меня есть такое ощущение. Вот Пассату даже какому-нибудь там 16-17-летнему я, пожалуй, доверил бы свои 150 тысяч. Нет разве? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Артур, город Москва. Обращаюсь к зрителям вашей программы от 18 до 25. Рекомендую Toyota Chaser. Отличный автомобиль, мощный, но на короткий промежуток времени.
А зачем? Нет, нам нужно, чтобы с левым рулем и чтобы... Хорошо, нет, ну, в смысле, я же варианты собираю, как вариант годится. Доброе утро. Лимузин, здравствуйте. Ну, мы видим, что вы пробиваетесь сюда. Да, вот, наконец, алло, алло. Случилось. Да, здравствуйте, доброе.
Вы знаете, я много раз в своей жизни связывался с дровами. И могу сказать такую вещь, что если у вас нет места, где вы сами можете обслужить свои дрова, то их покупать категорически нельзя. Ну, вот просто, потому что вы все равно заплатите эти деньги, которые вы бы вложили в нормальный автомобиль. Вот,
да.
Но есть такие модели автомобилей, которые, ну, действительно редкость, действительно эксклюзив какой-то, типа какой-нибудь, допустим, ГАЗ-21, вот, который, вот, я видел, у меня пока нету его, но я себе, наверное, его когда-нибудь куплю все-таки. Люди, которые реставрируют их и на них выкатывают такая машина выходного дня.
Вот. Ой, а как Победушка? А мне Победушка даже больше нравится. Вот Победу бы отреставрировать. Шутинбрейк, кстати говоря, мы говорили, Шутинбрейк, кузов, Победа, Шутинбрейк.
Ну да, то есть, если в таком варианте, то да. А так, ребят, ну, не знаю, даже можно впереться в кредит.
Да.
Вы будете зато ездить нормально, и не будет у вас голова болеть, и не будут черные руки постоянно.
Вот и я об этом говорю. Спасибо вам большое. Я тоже говорю, то есть 150 тысяч, ты прибавляй сразу еще 150 на те вопросы, которые возникнут, и на обслуживание, на доведение автомобиля до ума. Потом пойми, что у тебя все равно за эти 300 тысяч у тебя все равно будет 17-летний автомобиль. Хлам, от которого бог его знает, чего ждать. И потом в результате, когда ты через пару лет эксплуатации начнешь считать эксплуатационные расходы на автомобиль, в результате окажется, что это можно было действительно безболезненно войти в кредит, получить какой-то, может быть, скромнее автомобиль, но тем не менее беспроблемный, с гарантией. Ну и тогда зачем? Да, вот еще забыли про гольф. Мне пишут, очень многие написали про гольф. Согласен. Четвертый гольф первого, второго года с пробегом до 200 тысяч. А гольф, мне кажется, такой автомобиль, который костьми ляжет, будет умирать, но будет ехать. 150 тысяч рублей, вы не поверите. 150 тысяч, все, пойду покупать, сейчас получу зарплату, подкоплю, разобью свинью-копилку и куплю себе гольф. Честное слово, в конце концов, же бесколесный, как это самое. Сплошные тестовые автомобили. Решено, гольф и лансер возьму себе. Нет, возьму... Два лансера и гольф. И потом сделаю что-нибудь гольф-лансер из них. Все, давайте про движение. Посмотрим, что у нас на дорогах происходит.
Моторы. В движении.
На 7 часов 58 минут 446 тысяч. Ребят, вы делаете всем нам больно. Вы сами себе делаете больно. Скорость движения по направлению в Москву упала средняя до 38 километров в час. 26-200 такси трудятся на дорогах. И если баллами посмотреть на то, что происходит, самая большая колоссальная пробка сейчас на Ярославке. Правильно? Вот то, что в проспект Мира. У Енисейской какая-то авария, поэтому до Енисейской от МКАД вы стоите в чернейшей пробке. 2 балла в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.